В эфире передача отдела сатиры и юмора Всесоюзного радио. Вы нам писали. Добрый день, друзья.
Добрый день.
Вот и промелькнула осень.
Поэтому для начала мы отобрали из ваших писем вот такое стихотворение поэта Геннадия Георгиева, которое, как нам показалось, по настрою своему поэтическому, очень соответствует этому обстоятельству.
И мы предлагаем его вашему вниманию.
Плач ромашек и метели, перепляс дождей и рек, как мы много не успели перевидеть за свой век. А всего-то что нам надо? Горстку, каплю и хорош снегопада, водопада, чтоб в душе почуять дрожь, чтобы взвиться, озариться, на мгновение прозрев свет зорницы и синицы ослепительный напев. Чтоб все беды и ошибки словно тучки разошлись. Я хочу, чтоб с губ улыбка, как скворец, летела ввысь, только душу обуздать, чтоб звезду поцеловать, дальнюю, печальную, тонкую, хрустальную.
Мир полон звука, мир чудо ждет, с листа березы капля упадет. Почти без стука в мягкий плащ травы. Мир полон звуков и еще любви. Нет, это не мистика, это не сон. Рождается музыка в звоне.
В исполнении Ирины Аллегровой прозвучала песня «Мир полон звуков» композитора Андриана Корчинского и поэта Анатолия Поперечного.
А теперь обратимся к вашим письмам, адресованным в нашу постоянную рубрику «Улыбки в конвертах».
Писатель-сатирик Кулябин не в первый раз присылает нам свои юморески.
И на этот раз мы сразу уже приготовили улыбку, но...
Нет, с грустью подумал Верзилин. Не видать мне долгожданные премии, как своих ушей. Прочитали мы в начале юморески и поняли...
Что на этот раз просто развлекать и просто забавлять нас никто не собирается. Поэтому и мы, вслед за автором этого произведения, привлекаем ваше внимание к недостаткам в проблеме воспитания. Извините за невольную рифму.
Нет,
с грустью подумал Верзилин.
Не видать мне долгожданной премии, как своих ушей.
Он тяжело вздохнул.
Вызывали в управление, ругали. И правильно, правильно. Какой из меня руководитель, если с собственным сыном управиться не могу? Жена на него жалуется. Из школы такие записки шлют. Читать их одно расстройство. А все потому, что он шельмец авторитета во мне не чувствует. Как, впрочем, и многие мои подчиненные. Но я им покажу, что могу быть железобетонным. И начну... С него, с Витьки.
Верзилин встал, подошел к зеркалу, попробовал придать своему круглому лицу строгое выражение. Нахмурил брови, выдвинул подбородок. Хлопнула входная дверь. В коридоре что-то загремело. Верзилин сразу понял, пришел сын. Зафиксировав в зеркале строгое выражение лица и придав голосу металлическую твердость, Верзилин произнес.
Виктор, иди сюда.
Сын распоряжение выполнять не спешил.
«Кому я говорю, иди сюда!» —
повторил Верзилин. В дверь просунулась взлохмаченная Витькина голова.
«Ты меня, что ли?»
«Да!»
— отчеканил Верзилин. Витька встал у порога, тараща на отца удивленные глаза. Верзилин и сам удивлялся нашедшей на него решительности и даже немного растерялся.
«Я...»
— начал он.
«Я мягок и не в меру добр». Но я могу и...
Верзилин потряс кулаком.
И не советую испытывать мое терпение. Да-да-да, на работе тоже некоторые испытывают. Все вакансии уборщиц и дворников заняты, а кругом грязь непролазная. Комендант оформил мертвых душ и за всех зарплату получает. Я пока молчу. Начальник АХО учрежденческую «Волгу» своей личной машиной сделал. Я тоже молчу. Пока!
Верзилин чувствовал, что говорит что-то не то, однако остановиться уже не мог.
Завхоз из казенных материалов выстроил себе дачу. Приглашал меня погостить. Я смотрел, я похваливал, но последнего слова я еще не сказал.
Верзилин перевел дыхание и посмотрел на сына.
И тебе хочу сказать.
Пап, а ты лучше не мне.
Перебил его Витька.
Ты лучше Павлу Павловичу скажи.
Какому еще Павлу Павловичу? Твоему учителю, что ли?
Да нет, которые следствие ведут знатоки. Он быстро у тебя на работе порядок наведет.
Верзилин безвольно сник. Продолжать воспитательную беседу ему больше не хотелось.
А теперь, как говорится, сменим пластинку, друзья.
Что нам стоит дом построить, просто вырыть котлован, а потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран. И в хорошую погоду навести тепло и воду, и только потом начать и кончить новый дом. И только потом начать и кончить новый дом.
Действительно, что нам стоит дом построить? В песне, которую вы прослушали, излагается один взгляд на этот вопрос.
А вот два других взгляда наших друзей и писателей-юмористов из социалистических стран. Герой писателя-сатирика из Чехословакии Ахилла Грегора предпочитает это делать вот так.
Я так полагаю, и врачи это советуют. Работать надо с головой, с расчетом, рассудительно. За это говорит медицинская наука и весь опыт человечества. Исходя из собственной трудовой практики, могу сказать, Чрезмерное физическое напряжение истощает организм и угнетает его. Как-то раз я наблюдал из окна своего дома, как трое парней привезли и сложили неподалеку цемент, известь, тесовые доски, облицовочный камень, насыпали гору песку. Весь этот материал им необходимо было сразу же переправить при помощи ручной тачки на верхнюю строительную площадку, подготовленную для бассейна. Вы знаете, никогда в жизни я еще не переживал такой тяжелой, изнурительной работы. Солнце немилосердно жгло спину, и пот ручьем катился со лба и струился промежду лопаток. Я не смог этого долго выдержать. Я вынужден был отойти от окна, опустился на кушетку, где хоть немного освежал слабый сквознячок, и болезненным голосом попросил, чтобы мне налили стакан холодной минеральной водички. После чего я пролежал около 3 часов, прежде чем сумел снова подняться на ноги. Когда я, пошатываясь, встал на еще ватные ноги, то увидел в окно, что парней тех уже нет. Они все перетащили наверх, забетонировали бассейн, выложили его облицовочным камнем и кафельной плиткой, подмели за собой участок. Да, какая же это выматывающая работа, прямо каторга. Зато какое неподражаемое чувство радости и удовлетворения по поводу того, что дело все-таки, несмотря ни на что, сделано. Кто этого никогда в жизни не испытал, тот просто несчастный, духовно нищий человек. И это счастье так переполняло меня, что я не выдержал и с чувством налил себе еще стаканчик прохладной минералки.
А вот в юмореске «Время» польского сатирика Яцека Савацкевича дело происходило совсем иным образом.
В дверь нашей квартиры постучали. Мы с отцом открыли, и видим, стоят двое, мужчина и женщина.
5 лет назад,
сказала пани, разложив свои деловые бумаги на столе,
в этом доме был произведен капитальный ремонт. Вы помните об этом?
Еще бы,
сказал отец.
Я буду помнить об этом всю свою жизнь.
Пани посмотрела на отца настороженным взглядом.
Неужели после капитального ремонта у вас остались какие-нибудь неприятные воспоминания?
Осторожно поинтересовалась она.
И еще какие? Например, нелегко забыть о том, что примерно через месяц после ремонта мне на голову обвалился потолок.
Мужчина поднял голову и внимательно осмотрел потолок.
Но я смотрю, как будто все в порядке.
Скептически заметил он.
Теперь да.
Кивнул отец.
Мне пришлось обратиться к частнику и за свои деньги отремонтировать потолок. Кроме того, я должен был сменить электропроводку, потому что лампа на кухне включалась через погреб.
Пан оторвал взгляд от потолка.
Но теперь-то у вас вроде бы уже все в порядке, не так ли?
Полувопросительно, полуутвердительно сказал он.
С окнами у вас никаких проблем не было?
К счастью, нет.
Ну, я думаю, мы на этом и закончим.
Поспешно подвела черту пани.
У вас есть какие-нибудь замечания, рекламации, жалобы по поводу капитального ремонта?
Теперь уже нет,
признались мы. Комиссия осталась очень довольна и с радостью выпорхнула на лестничную клетку. Послышался стук в дверь соседней квартиры. А что, ведь и в самом деле время – это лучшее лекарство. В отличие от некоторых, оно работает и способно излечить даже от неприятных воспоминаний.
Безе мне был при избытком ласки, духово целком незабраным. Niepewnym jak ruchome piaski, chudym jak klatka na bociany. To ja, to ja, to ja, przyłbica twoja i ostoja.
Ja jestem czujna, ja jestem zwarta. Ja jestem szparka, ja sekretarka. Gdy twoje córy gryzą pazury, gdy twoje żony piłują szpony, twoi rodzice trwonią krwawice, stroszą na głowie swoje sitowie, twoi synowie. Gdy twoje córy gryzą pazury, gdy twoje żony piłują szpony, twoi rodzice trwonią krwawice, stroszą na głowie swoje sitowie, twoi synowie. To ja zatwierdzam twoje premie, ja trzynastkami łatam kieszeń. Z drogi usuwam ci kamienie, oraczem jestem, mile mieszę. Ja jestem twoją krową mleczną, temidą jestem w każdych sporach. Ja jestem władzą ostateczną, bo tu już nie ma dyrektora. Córy gryzą pazury, gdy twoje żony piłują szpony, twoi rodzice trwonią krwawice, stroszą na głowie swoje sitowie, twoi synowie. Gdy twoje córy gryzą pazury, gdy twoje żony piłują szpony, twoi rodzice trwonią krwawice, stroszą na głowie swoje sitowie, twoi synowie.
Прозвучала песня польского композитора Анджея Кашинского «Проворная секретарша».
Это песня о том, что каждая работа почетна, и в любом деле можно достичь совершенства.
И снова улыбки в конвертах.
А на этот раз давайте послушаем новый шуточный рассказ Сергея Гошина, который называется «Любовь».
Мы с Петей были тогда молоды, неразлучны и, представьте себе, по уши влюблены в одну весьма симпатичную особу по имени Вера. Но кого из нас двоих Вера предпочитала, мы не знали. Вот этот вопрос мы постоянно и выясняли между собой, поскольку не осмеливались задать его напрямик.
Ты видел, как она на меня посмотрела?
Спрашивал Петя. А кому она подала руку, когда выходила из лодки? Возражал я.
Зато курсовую работу она списывала у меня.
Не сдавался Петя. После жарких споров в таком примерно духе мы расходились в разные стороны, чтобы трудами и подвигами снискать расположение нашей возлюбленной. Петя занимался в секции самбо, ходил в хореографический кружок, увлекался авиамоделизмом. Я изучал 4 языка, писал роман, выращивал кактусы, осваивал технику резьбы по дереву и ездил на киностудию сниматься в массовках. Вероятно, такая жизнь не могла не подточить мои силы, и я сильно простудился и слег в постель. Это был час моего торжества. Навестить меня пришли Петр и Вера. Теперь ее внимание принадлежало мне безраздельно. Она все приговаривала.
Бедненький.
Заботливо поправляя мне подушку, а он бросал в мою сторону долгие завистливые взгляды.
Надолго у тебя?
В голосе Петра звучала неподдельная тревога. «Врачи говорят не меньше, чем на месяц», — не скрывая гордости, сказал я и с внутренним ликованием отметил, что Петр окончательно сник. Но, как говорится, молодой организм взял свое, и вскоре я поправился. Жизнь потекла по-прежнему, и вдруг раздался телефонный звонок. Собственно говоря, ничего удивительного в том, что звонил Петя, не было, но его подозрительно радостный голос наводил на самые худшие опасения.
«Нога!»
– сообщил Петя. «Что нога?»
«Перелом двойной на тренировке».
Я мысленным взором увидел, как Петина физиономия расплывается в глупой самодовольной улыбке. «Вера уже была?»
«Звонила! Сейчас приедет!»
«Я тоже еду!» – сказал я и бросил трубку. Через полчаса я нажимал кнопку дверного звонка. Картина, которая потом предстала передо мной, была просто возмутительна.
столик возле кровати Петра весь установленный компотами. Живые цветы в вазе, а рядом сидит Вера, и вы только подумайте, приговаривает.
Бедненький.
Тебе больно, Петр? Спросил я.
Ты еще спрашиваешь?
Набросилась на меня Вера.
Конечно, больно.
Ничего, терпеть можно.
Мужественно сказал Петр.
Когда мы с Верой вышли от Пети, мне показалось, что в окне мелькнуло Петино лицо, хотя его кровать стояла в противоположном от окна углу. Но, может быть, просто показалось. Подозрительно вглядываясь в его окно, я нечаянно не заметил вырытой во дворе траншеи для коммуникаций и угодил в нее. И вот я лежу дома, заклеенный пластырем и печальный.
Бедненький,
шепчет Вера.
Бедненький.
И мне хочется, чтобы она повторяла и повторяла это и никуда не уходила. Наконец, Вера и Петя встают и начинают прощаться.
Знаешь что?
Говорит Петр и мнется. Что, спрашиваю я?
В общем, мы с Верой решили пожениться. Как только ты поправишься, свадьба.
Учти, ты у нас свидетелем.
Вера укоризненно смотрит на Петра, но по затаенному блеску в ее глазах я понимаю, что в ЗАГСе мне придется побывать именно в этом качестве.
Да, третий всегда лишний.
И наши радиослушатели, видимо, тоже согласны с этим, если пишут вот такие письма.
Дорогая редакция, очень хорошая песенка прозвучала у вас недавно. Называется она «Третий лишний». Автор ее – композитор Шаинский. Повторите ее, пожалуйста. Город Тбилиси, Новокщеново.
С удовольствием выполняем вашу просьбу. Песню композитора Владимира Шаинского на слова Лидии Козловой «Третий лишний» поет Наталья Нурмухамедова.
Скоро свадьба, скоро свадьба через месяц. И поэтому досадно и смешно. Ну зачем же ты, ну зачем ты с нами вместе? Третьим лишним собираешься в кино. Так уж вышло.
мое положение глупей. Вышла, так уж вышла, так уж вышла. Не бывает положения глупей. Третий лишний, Ну чего ты прилепился, как репей? Ну чего ты прилепился? Как репей. Ну чего ты прилепился, как репей?
И еще одна наша постоянная рубрика.
Юмор в коротких штанишках. Ее ведут
заслуженная артистка РСФСР Людмила Гнилова
и поэт Михаил Либин.
О детской любознательности мы говорили не однажды и не раз еще будем к этому возвращаться. Однако отдадим должное и взрослым. Они, оказывается, ничуть не менее любопытны, чем дети. Их тоже интересует буквально все на свете. Поэтому они без конца задают детям всякие вопросы. Например, что нужно сказать тете, которая принесла в подарок такой красивый воздушный шарик? Кто это опять сел за стол с немытыми руками? Неужели так трудно убрать за собой игрушки? Почему эта мама никогда не чистит картошку папиной бритвой, а папе даже в голову не приходит рисовать на обоях маминой губной помадой? Отчего у всех дети как дети, и только у нас такие непослушные? И вообще, сколько можно, до каких пор и когда же наконец? Отвечать на все эти вопросы приходится, как правило, детям. Ответом детей на вопросы взрослых мы и посвятим нашу сегодняшнюю встречу. Из письма москвички Татьяны Поберохиной. Сыну 5 лет. Данилка, что тебе сегодня приснилось?
Сон.
Ну, а во сне-то кто тебе приснился?
Слон.
Что же он, интересно, делал?
Снился.
Обратный адрес следующего письма – Тольятти, Куйбышевской области. Подпись Козлова. Мама занимается рукоделием, дочь вертится рядом. Юля, ты случайно не села на коробку с иголками?
Мамочка, если бы я села на иголки, я уже давно ревела.
Когда-то посылала вам высказывания своих детей. Теперь записываю, что говорят внуки. Пишет Нелли Ивановна Воскобойникова из Новосибирска. Пете 5 лет. Ушла в магазин, оставила его одного. Возвращаюсь и спрашиваю. Петенька, ты не боялся один?
Нет, совсем не боялся. Только немножко дрожал.
Пишет Виктор Александрович Галактионов из Красноармейска Саратовской области. Мама инструктирует Вовочку перед прогулкой. На улице надо быть очень внимательным, машины ездят очень быстро. Ты знаешь, почему ездят быстро?
Конечно, мамочка, ведь у них колеса катятся, а у нас ножки топчутся.
Рассказывает москвичка Нелли Александрова. Маленькая девочка во дворе присматривает за детской коляской. Спрашиваю ее, а сколько годиков твоей сестренке?
Ей еще нет годиков. Она совсем новая.
Обратный адрес следующего письма. Село Мельково, Камчатской области. Пишет Людмила Грищенко. Алёше 3 года и 2 месяца. Плохо ведет себя за столом. Строгим голосом спрашиваю. Алёша, кто за столом балуется?
Дети.
Товарищ Головин из подмосковного Серпухова прислал нам свои наблюдения за внучкой. Лиле 5,5 лет. Дедушка читает ей книжку. Спрашивает, Лиля, ты знаешь, что такое юрта?
Конечно, знаю. Это такой дом из оленей кожуры.
Рассказывает москвичка Елена Николаевна Балачанова. Дочке 3,5 года. Делаю ей замечание. Оксана, ты почему без разрешения встала из-за стола?
Ой, мамочка, я сидела и не заметила, как ушла.
И, наконец, последнее на сегодня письмо. 4-летнему Володе Волкову из Калуги мама купила шоколадку, после чего состоялся такой разговор. Ну, что ж ты не ешь свою шоколадку?
Да вот думаю.
О чем?
Делиться с тобой или нет?
А как тебе совесть подсказывает?
Совесть-то подсказывает, не делись.
Друзья, нас очень порадовали сегодня ваши письма. Спасибо вам за них.
Хочется надеяться, что новые письма окажутся не менее интересными.
как вы только что услышали, наши юные слушатели могут говорить о чем угодно.
И петь о чем угодно.
Даже о золотой свадьбе.
Которая пока далека от них, малышей. Как самая дальняя звезда в галактике от нас, взрослых.
Итак, песню Раймонда Паулса «Золотая свадьба» исполняет детский хор. Передача отдела сатиры и юмора Всесоюзного радио «Вы нам писали» подошла к концу.
Ее вели артисты Виктория Лепко
и Александр Белявский.
А подготовили для вас
режиссер Виталий Иванов,
музыкальный редактор Татьяна Бесфамильная
и редактор Нина Леонтьева.